слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Радио «Свобода» – продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мы поговорим сегодня о будущем американо-российских отношений и об оценке путинизма, которую дают американские неправительственные организации. Мы поговорим на этом фоне о нынешнем состоянии литовско-российских отношений, налаживание которых новое правительство Литвы выставило для себя в качестве приоритета. Еще из сегодняшних тем – признание сербского генерала, положение сирийских беженцев в Турции и возвращение сефардов на историческую родину. С вами Ирина Лагунина. Одна из ведущих американских правозащитных организаций Freedom House обнародовала специальный доклад, посвященный будущему американо-российских отношений. Американские правозащитники призывают президента Обаму серьезно скорректировать его российскую стратегию и предлагают ясные рекомендации. Приведу выдержку из доклада.
Надежды администрации Барака Обамы возлагались на то, что Дмитрий Медведев, который был президентом России с 2008 по 2012 год, добьется либеральных реформ, особенно в том, что касается свободы слова, законности и способности гражданского общества функционировать без вмешательства государства. Тем не менее, реформ по существу так и не произошло. Бывший президент и в то время премьер-министр Владимир Путин остался главной силой в правительстве, а после его возвращения в кресло президента в мае 2012 года Россия резко повернула назад к репрессиям. Шаг за шагом Путин провел в жизнь меры, чтобы не допустить демонстраций, прекратить или сократить финансирование неправительственных организаций и установить контроль над интернетом. В центр своего политического послания он поставил антиамериканизм.
Нынешние репрессивные меры американские правозащитники связывают со страхом Кремля перед повторением в России нечто похожего на арабскую весну. Однако замечают, что идеология путинизма существовала и раньше.
Надо заметить, ничто из нынешних действий не является радикальным отходом от поведения путинского режима в прошлом. Власть давно ограничивает права и свободы граждан, проводя постановочные выборы и расширяя контроль средств информации, особенно телевидения. Гражданское общество и оппоненты Путина были под давлением уже много лет, и эскалация этого давления произошла под влиянием цветных революций в Грузии в 2003 году и на Украине в 2004. Подобная тактика, как шпиономания или антиамериканизм, который недавно проявился в принятии злобного закона, запрещающего усыновление, применялись регулярно с целью отвлечь внимание от вопиющих провалов в управлении страной и подстегнуть националистическую поддержку коррумпированного российского руководства.
Подробнее о докладе наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Организация Freedom House пошла дальше традиционных призывов правозащитников к Белому дому и предложила администрации Обамы несколько принципиальных положений, на которых, по ее мнению, должна строиться российская стратегия Соединенных Штатов в ближайшие годы. Эксперты исходят в своих рекомендациях из вывода о том, что возвращение Владимира Путина в кресло президента повлекло самое резкое ухудшение ситуации с правами человека со времен краха Советского Союза. Больше того, они приходят к заключению, что до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти, Россия, скорее всего, будет не способна двигаться к демократии. Она не станет важным партнером в укреплении глобальной безопасности и стабильности. Вывод – стратегия перезагрузки провалилась. Белый дом должен держаться на дистанции от Кремля и взять на себя публичную критику автократических действий российской власти. Вот как ответил на мой вопрос о том, что является основным поводом для беспокойства, Дэвид Крэмер, глава организации Freedom House. То, что Запад вел себя слишком тихо, услужливо по отношению к российским властям. Администрация Обамы, например, отказалась от тактики увязывания важных вопросов двусторонних отношений с обеспечением прав человека в России. Тем самым Белый дом, на наш взгляд, дал зеленый свет Путину в его атаках на демократические свободы. Российскому президенту не приходилось беспокоиться о том, как эти акции отразятся на двусторонних отношениях, или на нем самом, или на его окружении. Представление Барака Обамы о том, что американо-российские отношения могут быть выигрышными для обеих сторон, совершенно чуждо Путину, который действует по принципу «победителю достается все». Сам президент Обама, на мой взгляд, должен изменить стиль отношений с Владимиром Путиным. Во время первых двух лет президентства он уделил очень много времени утверждению своей стратегии перезагрузки, сотрудничества с Дмитрием Медведевым. После возвращения в президентское кресло Владимира Путина, во время его кампании по подрыву гражданского общества в России, Барак Обама хранил полнейшее молчание. Мне кажется, что пришло время для президента США занять более ясную позицию. Какие шаги, как вы считаете, мог бы предпринять Белый дом? Прежде всего, обеспечить строжайшее выполнение всех положений закона Магнитского. Это важный тест для Белого дома. В середине апреля должен появиться первый отчет администрации по этому закону, и он вызовет, конечно же, повышенный интерес. В качестве символического жеста президент Обама должен отказаться от поездки в Россию в ближайшее время. Я, честно говоря, считаю, что президенту стоит серьезно подумать, ехать ли ему на саммит Большой Двадцатки в Сочи в сентябре, после того, как президент Путин продемонстрировал пренебрежительное отношение к нему, отказавшись от участия в саммите Большой Восьмерки в Вашингтоне в прошлом году. Соединенные Штаты должны отказаться от поддержки российского членства в Организации экономического сотрудничества и развития. Мы поддерживали вступление России в ВТО, но положительных результатов этого шага пока не видно. Зато Москва уже говорит о том, что она не будет выполнять все правила и требования торговой организации. Но самое главное, мы обязаны возвысить голос, удерживая всеобщее внимание на беспрецедентном ухудшении ситуации с правами человека в России. Это худшая ситуация со времени распада Советского Союза. Пока невозможно сказать, как может выглядеть российская стратегия Барака Обамы в новый президентский срок. Скорее всего, заметное место в ней займут попытки дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Но если президент Обама даст понять, что он заинтересован лишь в ядерных сокращениях, это может еще более ухудшить ситуацию. Господин Кремер, вы участвовали в формировании российской политики администрации Буша. Джордж Буш, несмотря ни на что, поддерживал теплые отношения с Владимиром Путиным вплоть до российско-грузинской войны. Резкое изменение тона отношений с Россией, к которому вы сейчас призываете, Белый дом, наверняка будет крайне трудной задачей для президента. Да, этого будет нелегко добиться. Меня, впрочем, беспокоит то, что перемены в стратегии могут быть ошибочными. Согласно некоторым средствам информации, близким к администрации, Соединенные Штаты могут дистанцироваться от России, сотрудничая лишь в сфере безопасности. На мой взгляд, это неверный посыл. Я думаю, можно добиться немалого, если президент Обама возьмет на себя лидирующую роль в критике ситуации в России. Ничьи слова не возымеют эффекта, подобного словам президента. Если тревожные заявления будут исходить из уст госсекретаря, вице-президента, русские не воспримут их всерьез. Это был Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
С президентом организации Freedom House Дэвидом Кремером беседовал Юрий Жигалкин. На прошлой неделе газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с аналитической статьей о будущем американо-российских отношений. Политика перезагрузки принесла, по мнению газеты, немало положительного. Новый договор о сокращении наступательных вооружений, вступление России в ВТО. Но в последний год отношения только ухудшались, и сейчас должна последовать политика отстраненности. Источники газеты в Вашингтоне говорят о том, что этот новый подход вызван в первую очередь политическими репрессиями, которые проводит Владимир Путин после возвращения в кресло президента России. Помощник вице-президента США Джо Байдена Тони Блинкен перед поездкой своего шефа на конференцию по безопасности в Мюнхен заявил журналистам, что разногласия между странами касаются вопросов демократии и уважения прав человека. По данным газеты, эта новая политика станет вскоре более заметной. Официальные лица в Вашингтоне говорят, что президент Барак Обама отклонит предложение посетить Россию весной этого года и подождет с приездом до сентября, когда в Санкт-Петербурге состоится саммит «Большой двадцатки». А госсекретарь США Джон Керри не избрал Россию в качестве страны для своего первого зарубежного визита. Это «Радио Свобода», продолжение политики с Ириной Лагуниной. Если в США думают, что будет после политики перезагрузки с Россией, то в Литве новое левоцентристское правительство приступило к тому, что декларировало в своей программе – налаживанию отношений с Россией. И начало оно со встречи министров иностранных дел двух стран на недавней конференции по безопасности в Мюнхене. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Состоявшаяся в Мюнхене встреча министров Линкевичуса и Лаврова была первой такого уровня. Не только с тех пор, как к работе приступило новое литовское левоцентристское правительство, но, пожалуй, и за все последние годы, во время которых, по выражению экспертов, литовско-российские политические взаимоотношения были подморожены. В программе правительства говорится о необходимости перезагрузки этих отношений. Цитирую: «Сотрудничество с Россией мы будем основывать на повышающих взаимное доверие европейских ценностях, обращая взгляд не в прошлое, а в будущее, не ограничиваясь предварительными, трудно воплощаемыми в жизнь условиями, мешающими взаимовыгодным добрососедским отношениям». Какова нынешняя позиция президента Литвы Дали Грибаускайте? Ее недавно обозначила советник главы государства. Вот она. «Очень важно, чтобы отношения основывались на взаимном уважении, чтобы были равноценными. Рассчитывать на то, что они улучшатся, если одна из сторон пойдет на уступки в международной политике или в дипломатии, было бы странным. Можно ли надеяться на то, что литовско-российские отношения будут улучшены любой ценой? Нет». Какую цену мы готовы заплатить? На такие вопросы мы должны прежде всего ответить себе сами, подчеркивает советник президента Грибаускайте. После встречи главы литовского МИДа Линкевичуса с российским коллегой из уст первого прозвучали осторожно обнадеживающие заявления.
Нужно больше встреч. Вот и Лаврову тоже сказал, это замкнутый круг. С одной стороны, встречи не появляются так себе. Должны рабочие группы что-то подготовить. Но группы не будут работать, если не будет политического импульса. Значит, мы должны общаться, поскольку есть обширный круг вопросов, где можно обменяться мнениями, есть какие-то предрассудки. Ну и еще такой взгляд, я думаю, разделяет и коллега Сергей Лавров, что, несмотря на разногласия, мы все-таки должны напрячься и найти общую основу, общий знаменатель, общие позитивные проекты.
Нашли.
Скажем, порядок транзита железнодорожным транспортом из Калининграда и в Калининград. 10 лет это уже работает, нормально, гладко все проходит. Почему бы это не отметить? Подискутировать, поговорить. В Совете России и НАТО, к сожалению, не слишком много этих проектов, где можно показать, что мы создали. Есть некоторые примеры, но очень мало. Скажем, уже обсуждается тема уничтожение избыточных взрывчатых веществ, которые накопились в Калининградской области. Общая проблема тут. И Литвы в том числе. Можем продвинуться вперед. Я уже про это разговаривал с моим бывшим коллегом. Сейчас он вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Мы в НАТО работали. Думаю, что мы найдем язык общий в этом направлении.
Когда общаетесь с коллегой Лавровым, наверное, язык общий русский?
Да, по-русски для меня некоторые проблемы, может, и возникают, поскольку практики сейчас меньше. Но, в принципе, не в этом главное.
Калининградский транзит и другие вопросы. Они мелки по сравнению с главным. Это вопрос газовый.
Некоторые думают, что это вопрос затрагивает Литву и Россию. Но после разговоров в Еврокомиссии в Брюсселе, как раз недавно мы там были с премьер-министром, встречались и с отдельными комиссарами, и с руководством Евросоюза. Россия очень важный партнер не только для Литвы, поскольку мы соседи, но и для Евросоюза. Около десятка стран, почти 100% получают газ из России через «Газпром». Россия, если желает быть в европейском рынке, она должна соблюдать некоторые правила. Этот пресловутый третий пакет, он является частью этих правил. Это не изобретение Литвы, это просто создалась такая ситуация, что мы не должны ставить как бы условием вот эти проблемы. Я об этом пытался тоже объяснить Сергею Лаврову. Посмотрим, конечно, это не нравится «Газпрому», это тоже понятно. Но это объективная реальность, которая, я подчеркну, зависит не только от Литвы, но и от политики Евросоюза. И есть и другие моменты, которые можно наладить путем диалога. Я другого способа просто не вижу.
Представители партии консерваторов, влиятельные в Литве, все время подчеркивают, что проблемы исторической памяти, предположим, острый вопрос компенсации, запрещенный ущерб во время оккупации, предъявление этих претензий России. Никуда, говорят они, мы от этого не отойдем.
Можно при встрече сказать «здравствуйте» и начинать перечислять все эти вопросы, которые накопились. Тем и закончить эту встречу. Эти вопросы никуда не денутся, к сожалению. Они существуют. Я предложил коллеге, он согласился, что мы должны укрепить двухстороннюю повестку, укрепить отношения. Это не значит забыть то, что нас разъединяет. Мы должны об этом помнить, но пытаться через позитивную повестку влиять на те вопросы, которые нас разъединяют. Думаю, в этом суть.
Когда впервые после длительного перерыва встречаются политики высоких постов, представители двух стран начинают поговаривать, ага, готовится визит на высоком или высшем уровне, возможно?
Я не исключаю, но нет, было такой цели. Цель была познакомиться. Главное – наладить диалог, посмотреть друг другу в глаза, поверить, что мы хотим искренне прогресса достигнуть. Не будут личные контакты установлены, не будет движения. Так в нормальной жизни, скажем, так и в отношениях среди государства. Это те же самые правила.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Заявление социал-демократов о готовящейся перезагрузке в отношениях с Россией комментирует политолог Бернарес Ивановас.
В реальности, я думаю, что перезагрузка невозможна по той простой причине, что сама Россия не готова к такой новой фазе отношений с Литвой, попросту требует уступок и, наверное, предполагает, что новая власть, левое большинство, будет более сговорчива, особенно в сфере энергетических проектов, в сфере реструктуризации нашего сектора газовой индустрии, который происходит в плане политики Евросоюза. Россия затаила в некотором плане злобу на Литву за прошедшие, наверное, обыски в офисах компании «Газпром» в Европе, которые были инициированы литовской стороной. В таком контексте, думаю, разговор идет только о уступках, а не о реальной политике новых отношений. Я, честно говоря, не верю, что нашим предпринимателям что-то могло бы это дать. Деньги нишу всегда найдут, и политических каких-то протекций Россия литовским бизнесменам не думаю, что может создать. Это больше вещи пропагандистского плана, а не реального. А в реальности разговор идет только об уступках и перезагрузке отношений вот в таком ключе, как, например, в Грузии, когда после оккупации территорий новый премьер принимает условия смиренно за то, что Россия позволит, может ввести грузинские вина опять. Такая схема отношений не может называться перезагрузкой. Это просто сдача позиций и все. А я думаю, что нашей стране сдавать позиции опасно.
Вот эти неразрешенные конфликты, да, российско-литовские, основа которых, да, в газовом секторе, все остальное уходит в тени, находится, так сказать, в заложниках вот этой главной темы. Культура, гуманитарные связи, транзит.
Россия мало внимания, реального внимания обращает на эти вещи. Ей важнее все-таки, я думаю, пропагандистская составляющая, обращенная вовнутрь, своему избирателю. Нагнетать такой образ балтийских врагов Россия начала давно. Ценовая политика в секторе газа по отношению к Литве нечестная. Забывают российские политики. А скидка, которую другим партнерам западным она предоставляет, а Литве не предоставляет. О какой тут рыночной цене можно говорить, когда условия действительно драконовские. И, по моему мнению, все-таки надо проводить жесткую линию. С другой стороны, в последнее время в элитах России видим некоторый раздрай, происходит борьба подковровых бульдогов, как замечают российские политологи. Реальные сдвиги в самой России будут зависеть от того, как будут происходить вот эти закулисные войны. Возможно, нам корректировать политику с Россией только в том случае, когда будут сдвиги в самой России. Они тоже должны протянуть руку, а не лживо заявлять, что мы не так что-то делаем или не так понимаем историю или советскую оккупацию. Тут большое поле деятельности для самой России. И пока, к сожалению, мы не видим реальных сдвигов, а только такие вот замечания, даже такую ироническую позицию самого Лаврова. Ирония в его словах проскальзывает, когда он говорит о балтийских странах, показывая, что Россия не расценивает как равноправных партнеров.
Что вы отвечаете оппонентам, которые бы сказали, Литва, вычлененная из Европейского Союза, хотя в энергетических вопросах вычленять здесь очень сложно. Ну вот маленькая Литва и огромная Россия, поставщик энергоресурсов, по определению объективно не могут быть равноправными партнерами.
Литва равноправный член Евросоюза. Когда видим очевидное давление восточного соседа, мы должны, просто обязаны этот вопрос поднимать в Евросоюзе. В современном мире все-таки уже прошло то время, когда маленькие страны были как расходный материал. Думаю, что те времена прошли, хотя, наверное, некоторые политики стали забывать исторические уроки, и наша задача им об этом напоминать. В нашем случае надо работать по двум направлениям, которые очень сложны, с центральными институциями Евросоюза, и, конечно же, надо работать с Польшей. Вот с этими странами, да, с Латвией, Эстонией, но я думаю, все-таки мы ближе по многим параметрам понимания ситуации все-таки с Польшей. пока летают в российских институтах, даже в Госдуме, всякие концепции, подобные Дугинской, о натуральных границах России, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Это тоже надо понимать.
Политолог Бернарес Ивановос. На очереди мнение рядовых граждан. Как они относятся к перспективе улучшения отношений с Россией? Послушаем голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Положительно. У меня и сестра в России, и швагер. Было бы лучше в Литве, мне кажется, и да? Газ дешевле и прочее.
Что такое прочее?
Может быть, и поездки дешевле, и рынок сбыта, сельское хозяйство, может быть. Там рынок большой, правильно?
А у нас продуктов много.
За много продуктов.
Люди хотят больших контактов.
Конечно. С Россией дружили, работы было и прочее. А сейчас Евросоюз. А что с этого? Наш товар туда не нужен.
А России нужен.
Особенно продукты у нас же качественные.
Я не против. Но знаете, когда посмотришь в историю, там много нерешенных проблем. Мы были в империи, потом в Советском Союзе. Сила и негатив с этой стороны шли. Так и сегодня немножко подумаешь про это. Но если думаешь про людей простых, про культуру, про своих детей, тогда это позитивно.
Литва может, например, идти на уступки в переговорах. Нужны ли уступки со стороны России?
Должны уступки делать сперва более сильная сторона, мне так кажется.
То есть Россия?
Да, было бы логично. А потом, конечно, мы тоже должны делать уступки. Мне кажется, что литовцы более-менее дружелюбны к россиянам.
Но россияне воспринимают выход стран Балтии из Советского Союза именно как акт недружелюбный до сих пор.
Ну, это со стороны России такое мнение им всунули.
То есть они не сами так думают?
Мне кажется, да.
Говорят, прибалты, вы наши, многие люди на бытовом уровне, не в имперском понимании, а в таком родственном.
Я тоже могу сказать наши. Много общее между нами. Но все равно не могу забыть боль, которую сделала советская власть, например, моей семье. Погибли родственники. В Сибирь были очень много людей сослано, пропали без вести. Это все болит. Это болит.
Я не возражаю, как минимум. С соседями нужно жить в хороших отношениях. Нерешенных вопросов всегда есть, но жить в прошлом все время нельзя. Конечно, Россия тоже может что-то сделать для того, чтобы эти отношения были лучше. Тут уже вина обоих сторон.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса.
О том, как видится в Литве будущее литовско-российских отношений, рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Радио «Свобода». Около 5000 беженцев покидают Сирию ежедневно. Это данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев на пятницу 8 февраля. К концу прошлого года из страны бежали ежедневно 2-3 тысячи. По данным ООН, до конца июня общее число сирийских беженцев составит 1 000 000 человек. Это значительно превышает все прогнозы ведомства ООН. За январь из Сирии выехали и вышли около 150 тысяч, в основном в Ливан и Иорданию. До этого выезжали в основном в Турцию, но турецкие лагеря беженцев полны. Международная продовольственная программа ООН бьет тревогу. О том, что представляет собой жизнь в этих лагерях, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Как тебя зовут, Башар? Сколько тебе лет? Откуда ты? Я уже большой, мне 10 лет. Раньше мы жили вместе с родителями в деревне. У меня был брат Хасан. Когда мы ехали в Турцию, он пропал. Мама сказала, что теперь я должен носить его имя. Мальчик вместе с родителями приехал в Турцию в декабре прошлого года. Семья обосновалась в палаточном лагере в юго-восточной провинции Хатай в нескольких километрах от сирийской границы. Как выяснилось, мальчик не хочет больше называться Башаром не только потому, что мама сказала ему носить имя брата.
Нет, не хочу быть больше Башаром. Меня все дразнят. Это очень плохое имя. Мои родители говорят, что я должен как можно быстрее поменять его.
Это происходит во многих семьях сирийских беженцев в Турции. Родители меняют детям имена, чтобы забыть о тех бедах, которые принес их народу Башар Асад. Вот что сказала в интервью турецким журналистам мать мальчика, 40-летняя Фатма.
Я не хочу, чтобы моего сына звали Башар. Это имя несет беду. Сотни юношей из-за ненависти к нынешнему президенту Башару Асаду отказались от своего имени. На нем смерть обычных людей, смерть моих близких, моего отца, который умер у меня на руках от сахарного диабета, потому что я не смогла найти ни одной дозы инсулина. Больницы стерли с лица земли самолеты Асада. Мы из Хомса. У нас был большой дом, магазин и хозяйство. Мы уезжали, самые последние, уже никого не осталось. В дороге мы потеряли сына. Какой-то снайпер выстрелил в него, приняв за повстанца. Мы похоронили его прямо в мечети.
В ближайшем будущем Фатма собирается отправиться к дальним родственникам со стороны мужа, которые, по ее словам, проживают в Стамбульском районе Фатих. Несколько лет назад, еще до начала военных действий, женщина побывала там и помнит добродушие и сердечность этого турецкого дома. Сегодня многие турецкие семьи открыли свои двери для беженцев. Людей приглашают на ночлег, делятся с ними теплой одеждой, деньгами, едой. Стамбульцы, однако, о бедах сирийцев и о положении в лагерях беженцев знают понаслышке. В центральные издания поступает крайне скудная информация о том, что на самом деле происходит на юго-востоке страны, где, по данным средств информации, находится уже более 400 тысяч сирийцев. Оппозиционные издания сетуют на разные рода запреты, которыми окружены сирийские лагеря. Требуется потратить не одну неделю, чтобы заверить документы у чиновников и получить разрешение на посещение какого-то лагеря. Недостаток объективной информации рождает среди населения самого разного толка слухи. Например, говорят о том, что количество прибывших в Турцию сирийцев перевалило за миллион, и власти скоро начнут выпроваживать их обратно. Жительница Стамбула, 40-летняя Айше.
Я слышала, что на самом деле количество переехавших в Турцию не 200 тысяч, а уже перевалило за полмиллиона, и власти полностью закрыли границу для сирийцев. Мы не знаем, что происходит там. Близкие к правительству издания обычно освещают поездки в лагеря турецких чиновников, любителей сфотографироваться на фоне серых детей. Не так давно турецкий премьер в канун очередного религиозного праздника побывал в лагерях сирийцев и позировал на фоне детей, которые ему аплодировали и улыбались.
В самые холода, говорит 40-летний сириец Махмуд, житель лагеря беженцев в провинции Килис, группа детей устроила снежные сражения. Мальчишки лепили снеговиков, вешали на них деревянные таблички «Смерть Башару Асаду», а потом расстреливали их снежками. На юго-востоке Турции для беженцев разбиты более 10 палаточных лагерей. Там вечно дуют холодные, насквозь пронизывающие ветра, которые то и дело сносят палатки. Местные жители, курды, спасаются от холодов шерстяными бараньими поясами и теплыми чувалами, набивными сапогами, напоминающими русские валенки. Сирийцы одеты явно не по сезону. Женщины в длинных домашних халатах, тапочках и шерстяных носках. «До границы мы шли пешком», — говорит молодая сирийка Айна. «Пришлось пройти около 30 километров. Муж нес детей на руках, а я тащила сумки, в которых было только нижнее белье, да нехитрый домашний скарб», — продолжает она.
Несколько суток провели у командно-пропускного пункта в длинных очередях в ожидании въезда в Турцию. Чтобы как-то согреться, строили шалаши из веток и картона, жгли костры, так что приехали больными.
Несмотря на сильные холода, сирийская детвора до сих пор бегает босиком. Турецкие телеканалы демонстрируют кадры. В одном из лагерей беженцев в провинции Газьянтеп мальчишки гоняют в футбол в турецкой армейской форме, которая им явно не по размеру. Униформа поступает в качестве гуманитарной помощи, которой все равно не хватает. В лагерях нет самых необходимых теплых вещей – свитеров, ботинок, носков. Из-за этого большинство детей школьного возраста не посещают занятия. Дети постоянно болеют. Беженцы жалуются на отсутствие врачей и лекарств. Самый дефицитный товар в лагерях – одеяло. С просьбой помочь с теплой одеждой Турция обратилась в ООН. Из Соединенных Штатов в январе пришел груз с гипоаллергенными подушками и одеялами. Правда, вскоре часть гуманитарного груза по каким-то причинам оказалась на местных базарах. Солдатские одеяла американских ВВС на местном рынке стоят около 10 долларов. Часть из них даже продают в Стамбуле. Вот что говорит 40-летний Мухаммед из Хомса.
Европа забыла о нас. Обливали помоями Башара Асада. Кричали о помощи, которой нет. Основная нагрузка легла на плечи турецкого правительства. Турция потратила около 500 миллионов долларов. Америка до сих пор не поддержала наш народ, несмотря на то, что выступает за демократию.
Мечта каждого приехавшего в Турцию, продолжает его сосед, бывший парикмахер, 60-летний Хасан, теплое жилье и одежда. До наступления холодов Хасан устроил парикмахерскую прямо на улице и стриг всех желающих, которые в качестве платы приносили ему какие-то продукты. Кусок овечьего сыра, буханку хлеба, печенье, яблоки. Теперь Хасан ожидает теплых дней и мечтает открыть настоящую парикмахерскую, чтобы содержать жену и двоих детей. Его семья вот уже более года живет в парусиновой палатке. Во время дождей вода попадает внутрь, в морозы пол замерзает, и по утрам на вещах лежит толстый слой инея. Чтобы согреться, топят дровами или углем, который привозят на грузовиках местные власти и сваливают у входа в палатку. Печку-буржуйку обычно ставят в центр палатки, где под большим одеялом спит вся семья. Случается, что на ночь забывают погасить огонь. В минувшем месяце угарным газом отравилась целиком одна сирийская семья. Парикмахер Хасан.
Власти сообщают, что на юго-востоке Турции нам якобы созданы райские условия. Показывают комфортные домики, оборудованные газом, санузлом и даже с горячей водой. Только попробуйте туда попасть. Мне говорили, что место в таком домике с горячей водой стоит подчас как однокомнатная квартира. Эти домики обычно демонстрируют приезжим газетчикам в качестве наглядного пособия сладкой жизни сирийцев в Турции.
Мест в комфортабельных домах всем не хватает. Чтобы получить место в сборном домике и выбраться из холодных палаток, сирийцы предлагают взятки турецкому начальству. В ход идут золотые монеты и браслеты, которые традиционно в качестве приданного получает сирийская женщина во время замужества. Среди беженцев идут битвы, причем в прямом смысле этого слова. Доходит до поножовщины и драк. Так в одном из лагерей в провинции Кахраман-Мараш молодая семья заняла место своих соседей в комфортабельном коттедже. Из-за этого началась война между кланами. В ход пошли камни, холодное оружие. В драке приняли участие несколько сотен человек. Беспорядки удалось прекратить только после того, как на место происшествия прибыли турецкие жандармы. Один человек погиб, еще несколько получили ножевые ранения. Вот что говорит служащий лагеря Ахмед Кая.
В каждом лагере живут по 5-10 тысяч человек. Людей пытаются как-то организовать, действуют курсы по изучению Корана, открыты несколько кинозалов, но большинству не до кино. Мужчины предоставлены сами себе и заняты обсуждением последних событий в Сирии. В случае любого спора начинаются массовые столкновения, которые не обходятся без жертв. В целях обеспечения безопасности принято решение о рассредоточении лагерей и образовании более мелких поселений.
Вот что говорит активист одного из лагерей в провинции Хатай Мухаммед.
Кого здесь только нет. Имамы, учителя, есть даже бывшие профессора университетов. Около 3 миллионов сирийцев покинули свою страну и отправились в Иорданию, Ирак, Северную Африку, Ливан. Мы приехали в Турцию, но что будет дальше, никто не знает. Растет недовольство, власть раздают нам конфеты, но многие называют лагеря открытой тюрьмой на свежем воздухе.
Беженцы не могут работать и фактически находятся на положении заключенных. Власти постоянно упрекают и грозят отправить непослушных обратно в Сирию. Но уже подготовлен в соответствии с требованиями ЕС и ООН и направлен на рассмотрение в турецкий парламент так называемый закон об иностранцах. В ближайшем будущем в турецких городах будут открыты центры приема и размещения беженцев. Люди получат временный кимлик – удостоверение личности, что по турецким законам дает возможность устроиться на работу и гарантирует элементарные права. Приграничная провинция Хатай на юго-востоке Турции напоминает прифронтовую полосу. Вывески магазинов на арабском, рестораны и магазины торгуют сирийской едой. протяжные сирийские песни, которые звучат из окон такси. От сирийской границы до лагерей беженцев рукой подать, около километра. Вдоль границы то и дело снуют челноки с товаром, несмотря на запреты турецких властей и обстрелы сирийских солдат, которые принимают беженцев за повстанцев и ведут огонь на поражение. Кто-то уже умудрился даже организовать свой небольшой бизнес. 13-летний сирийский подросток Ландас на углу одной из улиц Хатая продает всем желающим золотистых хомяков. Фото молодого предпринимателя поместила на первой полосе одна из турецких газет. Мальчик расхваливает свой товар покупателям и делится собственным опытом.
Я хотел организовать куриную ферму. У меня был цыпленок, которого я привез из Сирии. Но он умер, потому что было холодно. Мы с друзьями похоронили его. Теперь продаю хомяков. У меня есть сирийский хомяк желтого цвета. Они очень популярные и дорогие. Их знают во всем мире. Когда я вырасту, буду разводить этих хомяков и продавать их в магазине.
О жизни в сирийских лагерях беженцев в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода» – продолжение политики с Ириной Лагуниной. На днях сербский генерал Драголюб Ujdanić отказался от своей апелляции на приговор Гаагского трибунала, которым он осужден на 15 лет заключения. Бывший начальник Генерального штаба армии Союзной Республики Югославии, Ujdanić обратился к Международному трибуналу с письмом, цитирую: «Я полностью принимаю все факты из приговора. Все, что мне остается, это отбыть свое наказание. Скоро мне исполнится 72 года, и мое здоровье за время пребывания в заключении ухудшилось», говорится в послании. Это заявление для сербского военного знаковое. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
4 года назад Международный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор по делу высокопоставленных политиков и военных, обвиняемых в военных преступлениях в Косове весной 1999 года. Это был самый крупный процесс Гаагского трибунала, основным обвиняемым которого являлся бывший лидер Сербии Слободан Милошевич вместе с политическим, военным и полицейским руководством Сербии и Союзной Республики Югославии. Милошевич умер в Гааге, а его ближайшие соратники были приговорены к длительным срокам заключения за преступления против человечности. Из этой группы обвиняемых суд оправдал только одного человека – бывшего президента Сербии Милана Милутиновича. Отвечающий за Косово в союзном правительстве вице-премьер Никола Шайнович, командир 3-го корпуса Югославской армии генерал Небойша Павкович и бывший шеф сербской полиции Косово Сретен Лукич получили по 22 года лишения свободы, а генералы Владимир Лазаревич и Драголюб Ujdanić – 15 лет. Они обвинялись в совершении военных преступлений в Косове, депортациях, изгнании людей из их домов, преследованиях и убийствах по расовым и религиозным мотивам мирных граждан албанской национальности. Цель этих преступлений, как заключил суд, изменить этнический состав Косово. Исключение всей этой группы составили генералы Лазаревич и Ujdanić. Суд провозгласил их ответственными за депортации и изгнания, но снял обвинения в преследовании и убийствах косовских албанцев. Из всех осужденных только Драголюб Ujdanić извинился перед жертвами. «Выражаю свое искреннее сочувствие всем, кто пострадал из-за поведения, которое мне меняет вину», — сказал генерал. До него с подобными извинениями выступали только политики бывшей Югославии, что, впрочем, редко воспринималось как искреннее раскаяние. Генералы до сих пор не извинялись. Насколько важно это извинение генерала Ujdanića? Вот мнение сербской правозащитницы Наташи Кандич.
Несмотря на все, я считаю, что эти его слова, его публичные извинения производят намного более сильное впечатление, чем когда извиняются политики. Ведь у нас очень мало осужденных, которые в ходе процесса или по его окончании покаялись и взяли на себя ответственность и вину за содеянное. Что касается непосредственно Ujdanića, то это признание генерала является важным по той причине, что речь идет о Косове, а мы в Сербии Сербии сегодня по-прежнему отрицаем то, что было там совершено.
Генерал Ойденич также не отрицает те факты, на основании которых ему был вынесен приговор. На самом деле так получилось, что он первым из сербских военных признал, что в Косово на самом деле происходили изгнания из домов, убийства, тайные массовые захоронения албанцев.
Я считаю, что то, что заявил генерал Ойденич, очень важно, ведь он признан виновным за участие в совместном преступном предприятии с целью массовых убийств и депортации албанского населения по схеме, применяемой сербскими войсками тех времен. Сначала велись артобстрелы деревень, люди убегали под снарядами, многие погибали или получали увечья. Так создавались условия, чтобы полиция могла войти в эти деревни. Затем следовали грабежи домов, уносили все, что имело хоть какую-то ценность, а потом дома сжигали. Из этого следует, что генерал Ойденич признал ужасные преступления. Однако это признание может иметь особый смысл только тогда, когда мы начнем об этом говорить здесь, в Сербии. Но если все будет интерпретироваться только так, что, дескать, генерал лишь пользуется своим правом говорить, но его слова неискренние и направлены лишь на то, чтобы как можно скорее выйти на свободу, тогда они не принесут никакой пользы, потому что в таком случае мы никогда не поймем, что публичная речь имеет вес.
Складывается впечатление, что в отличие от Косово, в Сербии признание генерала Ойденича прошло почти незамеченным. Кажется, что похожий случай уже был в минувшем ноябре, когда генерал полиции Властимир Джорджевич, приговоренный в Гаге к 27 годам заключения, позже признался, что весной 1999 года во время натовских бомбардировок и сербской военно-полицейской операции в Косове в Сербии было привезено и захоронено, либо брошено на реку Дунай и озеро Перучац, более 800 трупов косовских албанцев. Правда, генерал Джорджевич свою вину в этом отрицал, утверждая, что он был лишь далеко не самым главным звеном цепи.
Я не думаю, что можно проводить параллели. Джорджевич частично признался в том, что и так было общеизвестно. Из его процесса мы узнали лишь некоторые новые детали о том, что были постоянно задействованы несколько шоферов грузовиков и рефрижераторов, которые перевозили трупы албанцев в Сербию. Но роль государства, институтов власти, включая Министерство внутренних дел и обороны, ведь и армия в этом принимала участие, осталась не раскрыта.
Можно ли надеяться, что генерал Драголюб Ойденич раскроет до сих пор неизвестные детали о роли сербских войск и полиции в гуманитарной катастрофе и совершении военных преступлений Косово весной 1999 года?
Я не уверена, что Ойденич пойдет дальше. Мне кажется, что его заявление – максимум, на что он готов. Думаю, что обнародовать детали и факты, отсутствующие в судебных протоколах, никто ему не позволит, ни его адвокаты, ни власти Республики Сербия, ведь он все-таки прямой. Прямым образом связан с государством, с его руководством. Официальная позиция Сербии такова. Государство должно защищать свои институты власти даже в том случае, если они совершали преступления и несут за них ответственность.
Это было мнение сербской правозащитницы Наташи Кандич. Официальные лица в Сербии объясняют шаг генерала Ойденича прагматичными причинами. Так председатель Национального совета Сербии по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ljajić утверждает, что признание Ойденича – личный поступок с целью ускорить освобождение из заключения.
Практическим последствием этого признания будет следующее. В августе истекает две трети срока наказания, и тогда он будет иметь право подать просьбу об освобождении. Если бы Ойденич не признал свою ответственность, кто знает, сколько бы длился процесс апелляции первоначального приговора. Вероятнее всего, он бы затянулся до следующего года. По-моему, это одна из причин, по которой генерал Ойденич отказался от апелляции.
Появились опасения, что своим признанием генерал Драголюб Ойденич мог нанести вред четверым своим товарищам, которые проходили в трибунале по тем же обвинениям и от права на апелляцию не отказались. Адвокат Ойденича Томислав Вишнич полностью отрицает это.
Это заявление не имеет никакого отношения к другим обвиняемым, ведь в нем он признал только свои действия и поступки, и поэтому апелляции других обвиняемых будут идти своим чередом. Признание Ойденича никоим образом не подействует на судебные процессы в отношении остальных обвиняемых, и его нельзя будет использовать против них.
жалобы против Белого Погодища.
Адвокат Вишнич сообщил, что его подзащитный серьезно болен, и для него важно как можно скорее выйти на свободу. Белградский военно-политический обозреватель Любодрак Стадинович, отставной полковник, шумом изгнанный из армии в 90-е годы из-за открытого сопротивления военной политике сербского руководства. Каковы, по вашему мнению, настоящие мотивы признания генерала Ойданича?
Вероятно, речь идет о договоренности, чтобы ни Ойданич, ни прокуратура не подавали апелляцию. Весь опыт показывает, что люди, обвиняемые в военных преступлениях в Гааге, порой в ходе рассмотрения апелляции получают даже более строгое наказание, чем первоначальное. Защита генерала Ойданича, очевидно, сделала вывод, что такая договоренность в его интересах, что признание ответственности приведет его к свободе. Возможно, его выпустят на свободу уже в конце этого лета, как только истекут 2/3 срока наказания. Я считаю, что это правильный выбор между неизвестностью, которую приносит апелляция, и точно известной свободой, которая проистекает из договоренности.
Многие в Сербии считают, что генерал Ойданич один из тех военных, кто попал в международный трибунал только потому, что занимал пост начальника генерального штаба. А на самом деле он никакого влияния на события в Косове не имел. Какова, по вашему мнению, доля ответственности Ойданича в преступлениях, совершенных против косовских албанцев?
Что касается вины или невиновности, то в случае генерала Ойданича это спорные категории. Роль Ойданича в войне 99-го года в Косове не до конца ясна. Он в те времена не занимал такого положения, чтобы принимать оперативные решения и проводить их в жизнь. Ойданич был начальником генерального штаба, но ключевые дела в косовской войне решал не он, а другие люди, напрямую связанные со Слободаном Милошевичем. Поэтому я считаю, что решение генерала Ойданича пойти на признание является рациональным. Мое личное мнение, он в этом случае не несет полную ответственность за нарушение правил и обычаев войны и совершенные в ходе нее военные преступления.
Когда весной 2002 года генерал Ойданич добровольно предстал перед Гаагским трибуналом, сербская пресса описывала его так: толстый, веселый, скромный, послушный. Но во время вынесения ему приговора в Гааге было видно, что он его принял очень тяжело. Вы знакомы с Ойданичем? Как бы вы его охарактеризовали?
Ойданич – человек, который не отличался особыми личными или профессиональными воинскими способностями, а то, чего он достиг в своей карьере, он достиг благодаря тем своим качествам, которые в те времена были в цене в Югославской народной армии. Я с ним лично знаком много лет и считаю, что он по своей натуре не преступник. Я также полностью отрицаю возможность, чтобы он мог быть на стороне людей, которые совершали преступления, или на стороне тех, кто поддерживал преступления тем, что о них не предупреждал. Сам факт, что Ойданич был на посту начальника генерального штаба и не участвовал в оперативных действиях, все объясняет. Этим совместно и напрямую занимались президент Слободан Милошевич и генерал Небойша Павкович. Павкович в те времена командовал 3-й армией, которая была ключевой в Косове, и весной 99-го года они не допускали генеральный штаб даже близко к косовской войне. Генерал Ойданич минимально участвовал в принятии тех решений, которые могут быть признаны нарушением гуманитарных конвенций или военными преступлениями.
Это было мнение белградского военно-политического обозревателя Любодрага Стоядиновича. После того, как минувшей осенью Международный трибунал Гааги освободил хорватского генерала Анте Готовину и албанского политика, бывшего командира освободительной армии Косово Рамуша Харадинаја от ответственности за совершение военных преступлений против сербов, в Сербии ставятся под сомнение все приговоры Международного трибунала. Такова общая атмосфера в стране. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
О признании Драголюба Ойданича рассказывала Айя Куги. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Радио Свобода. И последняя тема на сегодня. По данным Министерства юстиции Испании, более 5000 евреев-сефардов, живущих в разных странах мира, подали заявление на получение испанского гражданства. Это произошло после того, как в конце минувшего года власти Испании объявили, что будут предоставлять сефардам гражданство сразу, без необходимости проживания в стране в течение 2 лет, как это практиковалось ранее. рассказывает наш корреспондент Мадриде Виктор Черецкий.
Сефарды, то есть обитатели Сефарады Испании, жили на Иберийском полуострове с начала первого тысячелетия нашей эры, после изгнания из Израиля. В конце 15-го столетия им было под страхом смерти предписано либо принять христианство, либо покинуть Испанию. Примерно треть предпочла принять новую веру, а остальные, порядка полумиллиона человек, покинули страну. Об истории испанских евреев рассказывает научный сотрудник Сефардского центра в Мадриде Анхель Мартинес.
Первые евреи приехали на территорию современной Испании после разрушения второго храма в Иерусалиме в 70-м году нашей эры. Но особенно много евреев было сослано сюда после восстания Бар-Кохбы против римлян в 135-м году. Особая роль принадлежит сефардам в средние века. В христианских королевствах Испании вплоть до 15-го столетия они были единственными грамотными людьми, способными вести финансовые дела государства. Поэтому сефарды являлись подданными не феодальной знати, а самому короля и платили подати непосредственно в королевскую казну за право жить в христианском королевстве.
Привилегированное положение евреев-сефардов, многие из которых служили казначеями при дворе короля и знати, вели учет налогов и долгов, порой оборачивалось для них бедой. Так, в конце 14-го столетия в Севилье и в некоторых других городах юга Испании произошли погромы, жертвой которых стали не менее 10 тысяч евреев. Анхель Мартинес.
В неурожайные годы или в любое иное лихолетие народный гнев обрушивался на сефардов, и потому, что они были королевскими подданными, иноверцами, и самое главное, потому что хранили долговые книги. Роковым стал в жизни еврейской диаспоры Испании 1492 год. Тогда взятием Гранады победно завершилась продолжавшаяся с 8 века реконкиста, борьба испанцев с арабскими завоевателями. Испания стала единым государством, и его правители приняли решение освободить от иноверцев.
Постепенное возвращение сефардов на историческую родину после столетий изгнания началось в середине 19-го столетия. Однако на пути их репатриации всегда имелись разного рода препятствия политического и религиозного характера. Теперь эти препятствия окончательно ликвидированы. Нынешние власти Испании считают, что, предложив всем потомкам сефардов получить испанское гражданство, они тем самым полностью восстановили историческую справедливость. Министр юстиции Испании Альберто Руис Гальярдон.
На длинном пути, по которому пришлось пройти Испании в поисках своей идентичности, мы решили предпринять еще один, с нашей точки зрения, важный шаг. Гражданин любой страны, у которого есть доказательство, что он является потомком изгнанных в свое время из Испании сефардов, может получить испанское гражданство в ускоренном и упрощенном порядке. Мы считаем, что наши действия отвечают воле испанского народа, желающего исправить историческую несправедливость. Так что все потомки сефардов могут стать полноценными, полноправными испанцами.
Вынужденные в свое время покинуть Испанию, сефарды поселились в Северной Африке, Юго-Восточной Европе и в Голландии. Со временем многие из них оказались в Израиле и в Латинской Америке. Сефардов объединяет общий язык – ладину. Его основа – наречие, на котором говорили все испанцы в 15-м столетии. Посол Израиля в Мадриде Херценбар высоко оценил нынешнюю инициативу Мадрида в отношении сефардов.
Испания после исчезновения в 70-х годах прошлого столетия тирании и принятия демократической конституции стала совершенно новой страной, частью демократической Европы. Она по-новому взглянула на свою историю и решила вернуть тех, кто был жертвой произвола. И, разумеется, сефарды откликнулись на ее инициативу, и многие решили обосноваться в Испании.
Представители сефардской диаспоры также приветствовали решение испанских властей. Лидер диаспоры Хакобо Исраэль.
Не знаю, как назвать нынешнее появление сефардов в Испании. То ли это приезд в новую для нас страну, то ли возвращение на историческую родину. Ведь прошли столетия. Возможно, это и не важно. Главное, что мы чувствуем здесь себя как дома. С остальными испанцами нас объединяет характер, язык, многие традиции и чувство патриотизма.
Считается, что в Испании сейчас проживает примерно 30 тысяч евреев. Разумеется, не все они потомки сефардов. Примерно треть – иммигранты последних десятилетий из Аргентины. Это в основном потомки тех евреев, которые перебрались за океан в начале 20-го столетия из стран Восточной Европы, в том числе из Украины и России. Небольшая волна сефардов прибыла в Испанию из Боснии во время войны 1992-1995 годов. Однако большая часть сараевской сефардской общины осталась в блокадном городе и помогала сараевцам пережить голод. Сефардам удалось договориться о дополнительных поставках гуманитарного продовольствия, помимо поставок ООН. Что касается Испании, то здесь чисто сефардские общины находятся сейчас лишь в испанских городах-анклавах Сеута и Мелилья на северном побережье Африки. Здесь живут около 4000 евреев. Любопытно, что проведенные недавно генетические исследования свидетельствуют, что сефардские корни имеют примерно 20% населения Испании. Это потомки евреев, принявших в конце 15-го столетия христианство и никогда не покидавших Испанию.
О возвращении в Сефарад рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.